Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Статья о любви к ближнему, аскетические опыты, том 1. Очень статья, которую просили разобрать, волнует людей, потому что ни у кого почти ничего не получается. Ну, так вот, если грубо передать слова.
Ну, статья это действительно очень важная. Важна тем, что она дает правильное понятие, что такое любовь к ближнему. И это совершенно верно, что люди делают такие и опыты, с одной стороны, и наблюдения за собой, что ничего не получается. Давайте поразбираемся, какова должна быть любовь к ближнему, и что вообще это такое, и как к ней прийти. Давайте поразбираемся.
Что может быть прекраснее, насладительнее любви к ближнему?
Действительно, мы все с вами воспитаны так, что, наверное, это где-то глубоко в человеческой природе заложено, что нам нравится, когда нас любят. Да ведь? Понятно, что любовь воспринимается как какое-то чувство сильное, важное, нужное, что без любви невозможно жить. И вот эти понятия, они... У каждого человека есть, да, что любовь – это что-то действительно прекрасное, насладительное. Согласимся с этим. Давайте дальше.
Любить – блаженство, ненавидеть – мука.
И с этим мы, наверное, согласимся, да, ведь? Что иметь настоящую любовь – это очень какое-то блаженнейшее такое состояние, а ненавидеть – это грех и мука. Тоже с этим согласимся.
Весь закон и пророки сосредотачиваются в любви к Богу и ближнему.
Здесь нам святитель Игнатий в одном предложении напоминает о евангельской истории. Помните, как Христа спрашивал человек, какая из заповедей больше? Так? И выяснил этот человек, вспомнил, что первая заповедь – это возлюби Бога всем своим сердцем, да? Всем своим умом, всем своим разумением. И вторая, равная ей, возлюби ближнего, как самого себя. Вот, вот те слова любви, которые мы с вами начинаем слышать, приходя в церковь, и в Евангелие, и в Писание отцов. То есть, и на это начинаем ориентироваться, да, что мы должны возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Дальше пойдем.
Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу, потому что Христос благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего, а во Христе Бог.
Смотрите, в одном предложении мы получаем... Опять же, много поводов порассуждать. Нам говорится в этих словах, любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу. То есть, когда мы с вами начинаем в кухонных разговорах, или между собой, или на исповеди, вдруг начинаем перед батюшкой рассуждать, как я люблю Бога, то в этом, или про себя, допустим, что как я Бога люблю, то в этом случае и мы делаем огромную ошибку. Любить Бога мы не умеем. Чтобы научиться любить Бога, нужно в первую очередь пройти путь любви к ближнему. И вот нам и говорится, любовь к ближнему есть стезя. Что такое стезя? Это путь. Путь, дорога, да? Ведущая в любовь к Богу. То есть получается, что любовь к Богу – это нечто высшее чувство, с которым мы не рождаемся. Любовь к Богу – это не эмоция. Это не умиление от литургии, от звуков детского хора, эстетическое чувство от красивой иконы. Это не любовь к Богу еще, это душевные впечатления. Это не то. То есть мы должны правильно с вами понимать. Как к Богу прийти? Почему именно путь к любви к Богу лежит через ближнего? Потому что Христос благоволил таинственно облечься в каждого ближнего нашего. Смотрите, какая истина. Христос захотел облечься, то есть одеться в каждого ближнего нашего. Помните евангельское чтение? Его мы можем слышать в прощенное воскресенье, когда Господь говорит: «Я был голоден, вы посетили меня, я был в темнице, вернее, накормили меня, да, я был в темнице, там, в больнице, там, вы посетили меня» и так далее. И люди будут спрашивать, мы, вернее, спросим: «Господи, где мы видели тебя?» Он сказал, говорит Евангелие, да, кто сделал нуждающимся, да, так образно переведу, то сделал мне. Вот что тут святитель Игнатий говорит. То есть, если мы под нашим ближним, опять, кто такой ближний? То есть, каждый, кто в данный момент вокруг меня находится. Ближний – это не мой только родственник, или не только мой ребенок. Это не только какие-то люди, которые мне нравятся. Это вообще каждый человек, который близко находится. Получается, что если мы будем так относиться к нашим людям, что это не муж требует послушания какого-то, да, а Христос требует. Вот и по отношению к сестрам, да? Или по отношению к мужьям, что нужно заботиться о жене, там, о детях, о ком-то еще, что-то мы делаем как будто бы для Христа самого, то вот здесь человек и какое-то зерно должно быть там нами понимаемое, вот той самой мысли, что значит любить ближнего. И если мы в этом случае будем учиться этой любви к ближнему, образ которого принимает Христос, так говоря, да, этими словами, а во Христе оказывается Бог, только тогда мы можем Бога научиться любить.
Ну, то есть это непременно и всегда.
Это непременно и всегда, это закон.
Это закон.
Да, это закон, который мы должны иметь в своем уме и сердце. Потому что как часто вот среди нашей, в нашей человеческой среде, сколько раз мы на дню можем встретиться, что начинаем кого-то, на кого-то обижаться, кого-то, на кого-то огорчаться, сплетничать, там обиды какие-то высказывать, ненавидеть, ревновать и так далее. Это же многократно все бывает на дню. А если мы будем понимать, что это мой ближний, это Господь посетил меня, то, наверное, как-то по-другому будем. Если каждый раз вот с такой трезвостью будем находиться, наверное, по-другому будем относиться. Давайте дальше будем.
Не подумай, возлюбленнейший брат, что заповедь любви к ближнему была так близка к нашему падшему сердцу. Заповедь духовна, а нашим сердцем овладели плоть и кровь. Заповедь новая, а сердце наше ветхое.
Вот, вот тут начинается проявляться вот та правда, с которой мы сталкиваемся в своей личной жизни, и наши слушатели тоже. Казалось бы, заповедь говорит «люби», да? А я любить не умею. И мы задаем вопрос, почему? Может, я не создан для такой любви? Может, не для меня? Может, это говорилось для апостолов, там, еще для кого-то? Нет, оказывается, для всякого человека говорилось. Но почему я не могу понять эту заповедь? Почему ухом слышу, ум не понимает, а сердце не принимает даже того, что слышу? Очень просто. Заповедь любви к ближнему, она не близка нашему падшему сердцу. А чему? Какая любовь близка? Ирина Геннадьевна.
Что близко нам?
Любовь какая к себе, заповедь? Да ведь? Но любовь к себе, да ведь?
Наверное, да.
Но мы себя же любим, пусть неправильно, но любим, да ведь? Но мы себя любим по-плотски. И поэтому, когда нас церковь и Господь через свою церковь призывает к любви ближнему, нам она непонятна очень часто. А практические примеры, и уроки домашние, например, да, или на работе, они говорят нам, что это вообще вещи вообще несовместимы с моими понятиями о любви. Почему? Потому что заповедь духовна, а нашим сердцем овладели плоть и кровь. Вот плоть и кровь – это как раз образ любви к своей плоти и крови. Но кровь имеется в виду не только веществу, да, можно сказать, я кровь не люблю, боюсь, там, не о крови идет речь, как о веществе, а плоть и кровь имеется в виду плотские духовные грехи, которые овладели нашим сердцем. Заповедь новая, а сердце ветхое. Поэтому идет несостыковка в нашей жизни. Но что с этим делать? Давайте дальше разбираемся.
Естественная любовь наша повреждена падением. Ее нужно умертвить. Повелевает это Христос. И почерпнуть из Евангелия святую любовь к ближнему. Любовь во Христе.
Вот такие вещи очень часто огорчают человека. Не готового слышать Евангелие. Не готового слышать, что за этими словами стоит смысл. Другой, чем ему хочется слышать. Естественная любовь наша, ну что значит естественная любовь? Мы же все кого-то так или иначе любим, да, родителей, там, детей, каких-то людей отдельных, которые нам приятны. Жены, мужей любят, и, ну так, сохраняют такие чувства, да, там, в семьях это бывает, в дружбе между людьми. Но эта любовь естественная называется, но она повреждена падением. То есть мы же все равно же избираем, ну, по-особенному, да, ведь по какому-то пристрастию или по кровной связи людей, там родителей, например, да, или братьев. Ее нужно умертвить. И вот эти вот слова, как услышит человек, очень горько ему становится. Он думает, все, я должен с родителями порвать, там, с детей своих не любить. Так не об этом говорит Господь-то. И не об этом говорит святитель Игнатий. Умертвение этой любви, мы дальше посмотрим неправильно, что это означает. Но мы должны понимать, что умертвить – это не значит плохо относиться к своим ближним. Это не об этом говорится. Повелевает это Христос, то есть Господь повелевает. То есть Господь, который сам есть любовь. Но он говорит, что если ты хочешь настоящую святую любовь найти, ты вот эту вот неправильную, пристрастную, самолюбивую любовь должен уничтожить в себе. И только тогда подчерпнешь из Евангелия святую любовь к ближнему, любовь во Христе. Там говорится, что это не означает, что Господь хочет забрать у нас из души все светлые какие-то чувства. Нет, он говорит, очистить надо. И подчеркнуть, вот там, смотрите, как замечательно говорится. Смотрите, опять в очередной статье нам святитель Игнатий говорит, Евангелие, 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 Евангелие. Насколько это важно, оказывается, это таинство вообще, что, оказывается, изучая Евангелие, мы можем изменить жизнь, если будем пытаться. Из Евангелия подчеркнуть святую любовь к ближнему, любовь во Христе. Замечательные слова. И не такие страшные. Они страшны нам только потому, что вот, это вот, вот эти вот земные пристрастия для нас являются большой ценностью. Господь говорит, да не забираю у тебя твоих ближних, но убери неправильную к ним любовь, потому что это неправильная любовь и тебя губит, и их. Это, знаете, как у алкоголика, алкоголик слышит во время забоя, что не люби ту водку, например. Это неправильная любовь. А он в этот момент говорит, как неправильно, я же этого хочу. Вот мы в этом плане такие же алкоголики.
Свойства нового человека должны быть все новые. Никакое ветхое свойство не идет ему.
Да, это тоже очень важное духовное понятие, что если мы пришли ко Христу и стали христианами, то ничего ветхое, то есть греховное, да, в понятиях, в жизни у нас не должно остаться. Нельзя думать, что вот я пришел ко Христу, но сохранил там любовь грехам, и ну ничего страшного, вот пока поживу, и потом все равно Господь меня спасет, потому что Он любовь. Это неверное понятие. То есть никакое ветхое свойство не должно у нас остаться. Так, это может быть как-то нам еще более доступнее передать.
Хорошо. Это возможно сразу поменять?
Сразу поменять невозможно. Но правильное понятие изначально мы должны видеть, да ведь? Вот как в путешествии. Мы же знаем примерно конечный пункт, куда мы хотим попасть. Вот мы идем по царской дороге, и мы хотим прийти в монастырь на Ганину яму. Но конечный путь-то мы ведь видим. И поэтому изначально вот в этой статье святитель Игнатий нам говорит четкие понятия. И огорчаться так, что вот я сейчас стою на конечной трамвае, да, и оказывается до Ганиной ямы еще идти несколько километров, я огорчился. Меня спрашивают, чего ты огорчился? А вот идти, оказывается, надо. А я, оказывается, сейчас не на Ганиной яме нахожусь. Ну, даже не серьезно получается, да? А почему в духовной жизни мы начинаем унывать от того, что у нас сейчас нет? Странно. Да, нет. Но блаженны нищие духом. Вот как нищету духовную найти? Как раз в том, что человек видит, что у него этого нет. Правильных свойств. И начинает искать.
Не имеет цены перед Евангелием любовь от движения крови и чувствований плотских.
Это означает, что не имеет цены. Что значит не имеет цены? Это значит, что не значит, что бесценно. Это значит, что оно не оценивается как исполнение заповеди. То есть, если мать любит своих детей, это естественная любовь. Или она по-другому называется плотской любовью. Если юноша любит безмерно свою невесту и влюблен в нее, то это не евангельская любовь и не является добродетелью, это естественное, основанное на чувствованиях плотских, на плотских чувствованиях. Ну, то есть влюбленностью, надо сказать. То есть мы должны точно понимать, что это не то.
И какую может она иметь цену, когда при разгорячении крови дает клятву положить душу за Господа, а через несколько часов при охлаждении крови дает клятву, что не знает его?
Вот нам в этом случае приводится пример апостола Петра. Апостола Петра, который за несколько часов до как Господа схватили и повели на неправедный суд, а потом на распятие, он как говорил Господу, что я душу свою положу за тебя. После Тайной вечери так апостол Петр говорил. А Господь ему говорит, душу свою за меня положишь. Трижды не пропоет петух, как ты меня отречешься. И вот что с апостолом происходило? В тот момент в нем играла кровь. Было разгорячение, было воодушевление такое. Душу свою положу, умру вместо с тобой. А как коснулись правды, да? Как его начали спрашивать, не ты ли с ним был, не ты ли его ученик? Речь тебя обличает, что ты тоже из Галилеи. Апостол отрекся. Поэтому какую можно иметь цену? Такая любовь, которая, знаете, вот пропитана классическая наша литература в основном. Когда страстная любовь, а потом страстная ненависть. Она изменчива. А все непостоянно, оно и показывает, что как мы непостоянны, что оно не имеет перед Евангелием никакой цены. Что-то человеческие наши чувства. Сегодня есть, завтра нет. Сегодня любим, завтра ненавидим. Поэтому оно не может иметь никакой цены. То есть никакой ценности тут нет.
Евангелие отвергает любовь, зависящую от движения крови, от чувств плотского сердца. Оно говорит: «Не мните, яко приидух во врещий мир на землю, не приидух во врещий мир, но меч. Приидух бо разлучите человека на отца своего и дщерь на матерь свою и невесту на свекровь свою, и врази человеку домашнее его».
Это очень такие, знаете, слова, которые, еще раз скажу, огорчают. И так хочется их понять как-то так вот, не по-евангельски. Но давайте поговорим о том, что все-таки говорит. Евангелие отвергает любовь, зависящую от движения крови, от чувств плотского сердца. Вот эти вот самые движения крови и плотского сердца, мы говорили уже, что это за любовь. Это любовь, вот нам перечисляет, да, Господь, к родителям, к роду своему, да, к братьям, к сестрам. И Господь там говорит: не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не пришел принести мир, но меч. Что это за меч? Меч – это меч истины. И человек, который привязан кровно своим родственникам, недаром говорится кровные родственники, да? Вот кровная такая любовь к родителям, там, к родственникам своим. И вот он начинает тянуться ко Христу. И как реагируют остальные родственники? Как?
Ну, не слышали? Наверное, я слышала истории, что они возмущаются и говорят, что человек не в себе.
Правильно. Фанатик и так далее, и так далее. Вот это как раз и есть то самое действие этого меча. И в этом случае мы должны, ведь враги домашние его тогда, человеку, когда они начинают собой заслонять Христа. Понимаете, в чем суть вопроса? И в этом случае человеку нужно выбирать между родителями там, или семьей и Богом. Это не означает, что должны их убивать, там, ненавидеть как-то греховной ненавистью. А тут речь идет о том, что должно быть правильные ценности у человека. Что на первом месте должен быть Бог, а на втором все остальные человеки. И любовь к ним в этом случае, и меч тот самый, который принес Господь, он и разделяет вот эти вот кровные узы. Что тебя вроде бы любят, но по своей вот плотской любви тебе говорят: не ходи, что ты поститься начал, что ты там попов слушаешь там и так далее, понимаете? Обманывают тебя, и пошло-поехало. И, к сожалению, сейчас большинство христиан сталкивается с этим. И надо понимать, что это один из путей, что так и должно быть. И вот эти вот враги, их тоже надо любить, понимаете? Снисходить к ним, не устраивать религиозные войны, не доказывать, не тащить их за уши в церковь и пинками, а прийти сначала самому и потерпеть немножечко. Вот если человек потерпит, то постепенно вот эти вот враги становятся уже духовными родственниками, потихонечку приходят ко Христу. А может быть, и не быстро это будет, может быть, и не будет. То есть не надо тут загадывать. Надо просто идти самому. То есть вот этот самый меч истины отсек его от пуповины семьи, грубо говоря. Что когда человек из семьи и служит вроде, а ближним он не нравится. Сколько раз, знаете, таких горьких историй, когда мужья почему-то начинают ревновать жену к церкви. И начинают говорить: выбирай я или Бога, допустим. Но глупейшие вещи. Ты стала неинтересной. Почему? Вот раньше ты ругалась, сейчас не ругаешься. Но надо быть безумцем, чтобы вообще вот так мерить человеческие отношения. Это причем я рассказываю действительные вещи, истории. То мужья говорят: вот ты раньше выпивалась, там с мужиками там обнималась, вот это было интересно, а сейчас вот ты там на пьянке не ходишь. Я не понимаю, что за мужчины-то пошли такие. Жена учится быть послушной, ему это не нравится. Она терпит — не нравится. Вот ты не кричишь, ты там не орешь. Ну, странная любовь. Вот мы такое ощущение, что на доме два все воспитались.
Страсти не хватает.
Страсти не хватает, да. Вот в грубом каком-то таком проявлении. Страшно, на самом-то деле.
А почему большевики вот в первую очередь старались разрушить кровные связи родовые, уничтожить семью.
Потому что Россия была в большинстве случаев патриархальной и аграрной страной. На аграрное общество, то есть, ну, давайте по-человечески скажем, общество, которое, вот поселочек, который выращивает хлеб, там человек вынужден выживать коллективно. Поля большие, да, работы очень много. И поэтому традиционное русское такое устройство семьи было патриархальным.
И любовь к Богу там была превыше. Любви к ближнему.
Ну, не будем идеализировать. Но старались люди быть христианами, да, как могли. Но в семье как раз и воспитывался человек-христианин. Воспитывался не тем, что дедушка там проводил закон Божий. Неграмотные же были большинство-то. И дети с малолетства воспитывались в этой атмосфере. Они впитывали в эту атмосферу верующих людей. И тоже, естественно, становились верующими. А чтобы разрушить и создать новое общество, коммунисты и большевики что сделали? Они начали разрушать семью традиционную, потому что ей нужна была индустриализация, да, нужны были рабы бесплатные, безвольные, бесправные, и чтобы веры не было. И поэтому было такое движение против вот той традиционной христианской семьи, крепкой, где есть послушание, где есть у каждого свое место. Есть воспитание, соответственно. Зачем нужны эти детские сады были? Чтобы с малолетства отобрать человека от семьи и женщину пойти запрячь на производство. То, что у нас сейчас есть. Потому что если бы была сейчас традиционная обстановка, у нас бы невосстановимо уже и невозможно это сделать, потому что уже ушло, утекла вода, но просто мы можем уже истории, да, время уже ушло, но просто даже соображать об этом мы можем, подумать, что сейчас женщина стремится из дома убежать. И молодых женщин можно понять, они сидят в этих четырех стенах, да? И, как говорят, вот есть такой фильм американский «День сурка». Если так кратенько рассказать этот фильм, что человек попал в чужой город, «День сурка» – это праздник у них какой-то свой национальный. Человек такой о себе высокого мнения, журналист. И он каждое утро просыпается, и начинается сам день сурка. То есть он как бы попал в какое-то такое колесо временное, что бы он ни делал, он просыпается вот именно в этот самый день. И интересно, такая трансформация с человеком происходит. Так вот, эти мамочки говорят, у меня натуральный день сурка, я просыпаюсь, одно и то же, одно и то же. И эти мамочки бедные из этих квартир бегут на работу, куда-нибудь сбрасывают этих несчастных своих детей, какие-то непонятные тетки их там воспитывают. А традиционная семья была не так. Женщина не была выключена. Она не сидела в тюрьме в этой четырехкомнатной, или там трехкомнатной, двухкомнатной, однокомнатной, бетонной. Она была задействована в хозяйстве. Были тут же и племянники, тут же и бабушка, тут же и дедушка, тут же и муж, тут же и все-все работают на себя. И младенец, соответственно, уже вырастал, и женщина была задействована, да? И общалась, и занималась своей работой какой-то по дому. И не выключена была. Быт у нее не менялся от того, что она родила ребенка. Сколько таких историй, да, что родила в поле. Почему? Это сейчас мы такие немощные стали физически уже, что у нас род – это чуть ли не светопредставление. А тогда она косила сено, допустим, и родила ребенка. Несколько дней выправилась и пошла дальше заниматься сеном. То есть она не была выключена из этого. Она у нас сейчас на полтора года тюрьмы. Домашний арест. Вот, это все последствия вот этих самых изменений. Поэтому было, да, нападки на семью очень серьезные. Вплоть до того, что готовился декрет о том, что женщины – это коллективная собственность, например.
Вернемся к святителю Игнатию.
Ну да.
Падение подчинило сердце владычеству крови и посредством крови владычеству миродержителя. Евангелие освобождает сердце из этого плена, из этого насилия, приводит под руководство Святого Духа.
Грехопадение, имеется в виду падение Адама, и наше уже последующее рождение на земле уже с пропитанным сердцем грехом и ядом смерти подчинило сердце владычеству крови. Действительно, получается, плоть у нас играет первую роль. Мы... Вот говорит мать, допустим, любит ребенка, она о чем начинает заботиться в первую очередь? Накормить, напоить, одеть получше, да? Чтобы не чихал. поспал вовремя, не болел. Это забота о плоти. Вот весь показатель, да? Качество этой любви. И чтобы еще и рядышком был, чтобы не печалиться, да, не огорчаться, что с ним случилось, не переживать. И посредством крови владычество миродержителя. То есть как только человек после грехопадения Адама подпал под власть своей собственной плоти, то он, соответственно, через плоть подпал уже и под власть сатаны. Потому что миродержителем здесь имеется в виду сатана. Евангелие освобождает сердце из этого плена, из этого насилия и приводит под руководство Святого Духа. Опять смотрите, как важно исследование Евангелия и жизнью, и изучением.
Святой Дух научает любить ближнего свято. Любовь возженная, питаемая Святым Духом, огнь. Этим огнем погашается огонь любви естественной, плотской, поврежденной грехопадением.
Угу. Смотрите, как замечательно. Как только человек начинает трудиться над собой, то Господь его начинает учить любить ближнего свято. Смотрите, какое замечательное слово свято. То есть без пристрастия греховного. Равно всех. Но к этому так долго нужно идти. Это десятилетия нужно трудиться. Это не надо опять же думать, что почитали сегодня Евангелие, а завтра мы научились любить свято. И вот любовь, вожженная и питаемая Святым Духом, это огонь. Да? Не та перемена вот этих наших чувств, вроде бы как бы тоже таких горячих. И этим огнем погашается огонь любви естественной, плотской, поврежденной грехопадением. И тут мы не должны по-плотски на это все смотреть, что человек, знаете, становится такой холодной статуей и никого не смотрит. Нет, там начинаются совсем такие вещи, и такие чувства, такое сердечное впечатление у человека, что мы не понимаем, понимаете? Но хотя бы должны знать, что это есть.
Значит, каждого ближнего человек любит не менее, чем своих родных.
Ну и своих ближних любит правильно. Потому что можно любить ведь тоже неправильно, вот так по-плотски.
И всех одинаково.
Всех одинаково.
То есть нет различия между родными и неродными, получается?
Нет, не знаешь, что ты проходит мимо отец, ты его не заметил. Не в этом же дело-то. Не надо так вот автоматически. А в сердечных чувствах так вот получается. Человек любит даже тех, которые его ненавидят. И правильно любит тех, кто кровный родственник. Чтобы не повредить, потому что можно же и повредить им своей неправильной любовью. Вот как, допустим, вот мы пример с вами привели, матери и ребенка, да? Можно по неправильной любви не наказывать, по неправильной любви вырастить эгоиста, наркомана современного какого-нибудь. Это же тоже делается по неправильной любви. Когда человек не умеет работать, его никто не научил, не напрягал в детстве, не настаивал, чтобы он это делал. Это плотская любовь, она только губит. А если мать то же самое же относилась к ребенку со всей гаммой своих материнских чувств, но по-правильному, то тогда она бы и наказывала, и принуждала, и учила, и так далее. Понимаете, это другое совсем впечатление.
И вот это значит, что бросить надо всех. Что ребенок должен иметь все.
Это тоже плотское и неправильное. И даже если брать традиционную семью, ребенок не стоял на первом месте. На первом месте стоял папа. То есть лучший кусочек – это папе. А сейчас лучший кусочек – ребеночку. И у нас ребеночек с малолетства учится быть вот таким главой семьи. А папа только пытается наказать, мама встает грудью и мешает. Вот это все примеры неправильной плотской любви.
«Говорящий, что можно иметь ту или другую любовь, обольщает сам себя», – сказал святой Иоанн Лествичник.
Вот замечательно. Человек, который говорит, что я имею и ту любовь ветхую, да, и духовную, обольщает себя сам. То есть, оказывается, вот духовная любовь, правильная любовь, настоящая, святая, идущая от Святого Духа, и любовь плотская, они не могут быть одновременно. Как невозможно быть блудником, да? И посещать публичный дом. И думать, что ты святой человек. Нет, думать-то можно, а вот и быть святым человеком. Упиваться, быть в запое и одновременно быть трезвенником. Быть сребролюбцем и одновременно быть нестяжателем. Ну, невозможно эти вещи, да? Одновременно быть негром и одновременно быть европейцем. Невозможно. также одновременно иметь любовь плотскую и одновременно иметь любовь духовную невозможно. И человек, который это думает, он так думает, он находится в самообольщении. Это нам говорится для того, чтобы мы немножко разумились, что они начали думать, что да-да, вот мы почитали святителя Игнатия, вот у нас есть духовная любовь точно. Еще нет, надо еще учиться.
То есть то, что сейчас в миру культивируется, и что хорошо быть натурой страстной, горячей, ты будешь интересен, привлекателен, это категорически...
Это как раз есть...
То, что страстное, должно отметаться, и то, чего состояние. Не должно быть.
Да, конечно, нет, надо быть самим собой. Во всем хорошем смысле этого слова.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь на всех благословит.